Добрая душа, присесть, что ли, на минутку, да поговорить с вами. За работой не поговоришь. Туда сходи, затем присмотри, того не упусти. Дело-то мое хоть и не вдовье, а прямо скажу. От теперешнего мужа нет мне прибытку ни на копеечку. Ведь я по доброте душевной оженила его на себе. Жалко стало человека. Без меня, думаю, пропадет не за грош, не за понюшку табаку сгниет. Первый-то мой муж был король писаный, рослый, плечистый, улыбчивый. Такому бы на принцессе жениться, а он мною не побрезал. А я что ж, душа у меня, правда, добрая. А насчет видимости много не скажешь. Сами видите, курносое, лицо как блин, а глаза простецкие. Муж, бывало, оговаривал мне: «Думаешь, я за красоту на тебе женился?» «Какая в тебе красота? Разумом своим ты меня окрутила. А бывает, личика беленько, да разуму маленько. За разбитность я тебя полюбил, за веселость, за руки золотые. Жили бы мы с ним теперь да поживали, но судьба по-своему решила. Забрали моего Гаврюшу на войну, и там ухайдакали. Дочка осталась от него такая же приглядчивая, симпатичная. А весной-то, в 17-м году, сами знаете, что на нашей родине стряслось. Умным головам от большого ума хорошая жизнь наскучила. Лучшего захотели. Царский престол опрокинули, все перебаламутили. Помещиков стали трясти, с насиженных гнезд выгонять. А все их добро себе заграбастывать. Дескать, вы пожили в сладости и вольготности. Теперь нашему вольному нраву не препятствуйте. Желаем вашей медовой жизни попробовать. Чем вся эта затея кончилась, тоже знаете. Ну а тогда-то, в первые-то месяцы, ходят все гоголем, языком плетут, чего отродясь никто не слыхивал, словно свой большой ум из головных черепушек повытряхивали и невесть чего туда понапихивали. Смотрю, бывало, на этих люционеров и думаю: широко глотки дерете, залихватски песни поете, высоко взлетаете, где-то сядете. Была возле нашей деревни барская усадьба. Дом хороший, белый, обличием не хуже дворца. Колонны, как сосновые бревна, прямые, гладкие, из мрамора сделаны. Кругом дома всякие заграничные цветы и кусты, дорожки янтарным песком посыпаны, в доме завсегда музыка, роялем и пианиной называется. Непростые люди в таком-то придовольствии жили, а господа дворяне, кость слоновая, белая, кровь голубая, по виду-то она, правда, была, как у всех, красная. Но ученые подмесь в ней находили, и эта подмесь, говорят, не простая была, а с голубизною. И вот как вихрь-то этот погибельный закрутился, разорили наши мужики и бабы райский уголок. Поразбивали разноцветные стекла, кусты поломали, мебель растащили, рояльную музыку на волю выволокли. Думали, она сама будет всякие причиндалы играть для общего развлечения. Только пальцем ткни. Она постояла на сельской площади без призору под солнцем и дождем и Богу душу отдала. Три ноги стоит, крыло поднято, а гудения нету. Ну тогда наши бабы и говорят: «Верхняя доска больно гладкая, на такой хорошо лапшу раскатывать. Давайте на четыре части разрубим и жребий кинем, кому достанется». Досталось Марфе Чепурновой, Аксине Фетисовой, Татьяне Недогоновой и Авдотье Пестюхиной. Мне не досталось. Да хоть бы и досталось, не взяла бы. Грех этот незамолимый, на доске такой лапшу раскатывать. Хозяева усадьбы куда-то поразогнали. А был их в семье молодой человек, неказистого вида. Рыжий, тощий, тихий, задумчивый, словно из-за угла мешком ударенный. Кто говорил, что он выродок из их племени? А кто болтал, будто у него это от учености, потому что он 3 факультета превзошел? Когда я еще в девках гуляла, много раз видела, как он по полям со стеком бродит и василечки от скуки сшибает. А тут, как масленица табарская кончилась, уж не до цветов, не до василечков, не до стека. Счастье его, что и власть, и народ придурком его сочли. Дескать, что с него взыскать, коль в мозговом котелке не все дома. Наш деревенский сторож, лесник, в избушку его к себе позвал. «Живи, не объешь старика. Жалко тебя, болезного». А какой ему интерес от лесной чащи, коль он к полевому раздолью привык? В свои родные места его тянуло. Придет к разоренному гнезду и ходит, ходит. А ведь человек-то живой. Одним воздухом да луговой травкой сыт не будешь. Попросить кусок хлеба? Язык не повертывается. Сами понимаете, дворянину с голубой кровью и белой костью не пристало христорадничать, попрошайничать. Подойдет к моим окнам и стоит. А у меня в груди разве камень вместо сердца? Зазову к себе, обедом покормлю, чайком напою. А один раз, когда он разомлел от моего угощения, говорю ему: «Ну что ж, Аполлон Юрьевич, а ведь дело-то твое, швах, хуже птичьего, потому что птица с воздуха-то видно, где зернышко притаилось или съедобная козявочка ползет. А у тебя и поблизости глаза на жизнь закрыты. Пропадешь ты при таком благородном беспризорстве, и только в одном тебе, мой дружок, спасение». «В чем?» – спрашивает. «Да в том, чтобы жениться на мне». «Мне? Дворянину с таким образованием, с 3 факультетами, со знанием истории и философии, жениться на простой деревенской неграмотной бабе? Понимаешь ли ты, о чем говоришь?» «Очень даже хорошо понимаю», – отвечаю ему. «Но не дворянством своим, не 3 факультетами». Ни историей и философией ты сыт не будешь, а у меня ты укроешься от всех бед и напастей, как у Христа за пазухой. Работой тебя неволить не буду, потому что сама чувствую, видано ли дело, дворянину с голубою кровью и слоновою костью в нашей деревенской грязи возиться. Видишь, вот на окне у меня фикус и девичья красота стоят. Для чего я их поставила? Для приятности. Ты у меня тоже будешь вместо цветка. Живи, как прежде в усадьбе жил. Ходи по полям и шибай себе василечки. А по хозяйству я и одна управлюсь. Силой и сноровки не занимать. 3 мужиков за пояс заткну. Все прежнее, Аполлон Юрьевич, забудь. Жизнь теперь по другим рельсам покатилась. Вчерашний день назад не вернется. Всему свой час и разумение». Глядит он на меня, слушает, как я, неграмотная баба, лекцию ему, 3-факультетному, читаю, и душою тает. «Ты, — говорит, — от природы философ, и жить с тобой будет не скучно. Предложение твое принимаю и согласен жениться на тебе хоть сегодня». Ну, вот так и окрутила я его на себе. Тогда еще церкви не были закрыты. Сельский батюшка перевенчал нас, с законным браком поздравил. Народ, конечно, дивился, головою качал. Матрёна Пышкина рехнулась, за господского лодыря недотёпу вышла. На все пересуды я только рукой махала. Что могут знать соседи и знакомые? Видят ли они ваше нутро? Понимают ли они ваше сердце? Каждый о другом по себе судит. А ведь душа-то не у всех одинаковая. Коль она насквозь корыстью и завистью пропитана, как она может понять вашу доброту? Ты пожалел человека, а тебя дураком сочтут. Ты с ним последним поделился, а для других ты тварь безмозглая. Никогда не расстраивало меня человеческое пустомельство и злоречие, потому что я знала и знаю, Бог все видит. Все знает, перед ним и отчитываться буду, а людская молва что морская волна всех брызгами обдает. Неплохо зажили мы с Аполлоном Юрьевичем. Я работаю, пашу, бороню, дрова из лесу вожу, печку топлю, стряпаю. А он за девчонкой присматривает, книжки читает, прогуливается, мечтает. А появится желание потрудиться, я и не препятствую. Иной раз возьмет метлу и начнет порядок наводить, мусор со двора сметать. В другой раз потянет в огород, сорную траву повыдергивать. Гляжу я на него, а сердце так рада, что глаза сами от радости плачут. Голубь ты мой благородный, дворянин ты мой белокостный, супруг ты мой ненаглядный, трудись. Трудись в свое удовольствие, от этого твоя голубая кровь не застоится, а станет еще голубее. Книжек в нашем доме появилось видимо-невидимо, и книжки все мудреные, про философию, историю, географию, про жизнь человеческую. Зимними вечерами я, бывало, приду, шью или штопаю, а он читает. Сначала про себя читал. Думал, что мои темные бабьи мозги не осилят ученой премудрости. Дня через три я попросила: «Аполлон Юрьевич, поделись со мной своими богатствами, читай вслух, и тебе, и мне будет веселее». Согласился. И вот стала я, мои милые, университет на дому проходить, о великих людях узнавать. О Гомере, Платоне, Шопенгауэре, об Наполеоне, Колумбе, Аврааме Линкольне, о Диккенсе, Гюго, Сервантесе, о Пушкине, Лермонтове, Льве Толстом. Что не пойму, спрошу, терпеливо объясняет мне мой профессор. А я слушаю и слезы ручьем лью от радости, что так много хороших умов посылает Господь на наш земной глобус, и нас через этих людей умнее делает. Соседки мне всяких прозвищ надавали, и студентка, и дворянка, и профессорша, а мне от этих кличек только лестно. Иной раз в осеннюю пору приеду в лес за валежником. Кругом тишина, красота, под синим небом журавли курлыкают, желтые и красные листочки, как золото, капают. Там и сям брусника алеет. Оглянусь кругом, прислушаюсь к своим мыслям и чувствам, и так мне хорошо станет, что удержаться от благодарности не могу. Склоню колени и молюсь, молюсь, благодарю Бога за богатство, за Его премудрость, за доброту и милость к нам, грешникам. Бывали, конечно, и печальные дни. Когда колхозы начались, пришлось в город бежать. Сама в больницу поступила, а мужа кассиром в столовую пристроила, дочка в школу бегала. Тосковали мы все трое по земле, по природе, по широким полям. Но что же будешь делать? Слава Богу, что в Сибирь не попали, в тайгу дремучую, в лагере погибельные. В городе о науке не забывали, на лекции, на вечера ходили, радио слушали. Война, как снег на голову свалилась. Что мы все пережили, рассказывать не надо. Все вы сами этого горя хлебнули. Вместе со мною все вы сможете сказать: нет ничего на свете страшнее войны. Не дай Бог, чтобы она когда-нибудь снова на землю, в воздухе и на море забушевала. Из-за войны пришлось по всему белому свету попутешествовать. Вместе с немцами в Германию подались, 3 года в дипийских лагерях скучали, а после этого за океан махнули, в Венесуэлу. Вот тут-то и заныла душа. Батюшки мои, земля красная, кусты колючие, птицы, мухи, осы, трава, деревья. Все не такое, как в России или в Германии. У нас-то на родине бывало, только краешек солнца покажется, уже вовсю воробьи чирикают. И такой треск от этого чириканья, будто кто-то огромный ворох сухого хвороста подпалил. А тут вместо воробьев налетят желтые канарейки. Слов нет, красоты в них больше. А для сердца они все-таки не родные. В России-то бывало и голубь заворкует, и ворона закаркает. А тут, куда ни глянь, везде попугаи разноцветные, горбоносые, чужие. Или взять, к примеру, осу. Наша российская, аккуратненькая, с тонкой талией, как балерина на вданье, залетит в избу и так же нежненько звенит по оконным стеклам. А ведь тут, как чумовая, огромная, страшенная, с размаху в лоб ударится, никому не поздоровится. Про климат и людей и не спрашивайте. Жара несусветная, народ горластый, но податься некуда. Стали на новой земле обживаться. Стали письма от знакомых получать из Австралии, Канады, Парагвая, Аргентины, Чили, Америки. О, Господи, куда только не занесло русских. Когда девчонкой была, одно меня удивляло. Почему кукушка в чужие гнезда свои яйца подкладывает? А вот теперь, когда за океаном очутилась, подумала. Судьба кукушка по всем странам свои яйца рассовывала. По жарким и холодным, по южным и по северным, везде появились птенцы-кукушата. Клювы разевают, есть просят. Не сетуйте на нас, добрые страны, не гоните из своих гнезд. Дайте нам какую-нибудь работенку, чтобы мы не были вам в тягость. Никто не вытурил нас из чужого гнезда. Привыкли мы к ним, как к своим, а куковать не разучились. И разносится по всему миру наше русское, грустное ку-ку, ку-ку. Прежде где-то на родной земле мы у кукушки спрашивали, сколько нам на белом свете красоваться, а тут у самих себя допытываемся. Да неужто нам теперь до конца жизни куковать на чужой стороне? Вот видите, немножко с вами посидела, а сколько наговорила. А если б можно было почаще присаживаться, вы бы целую толстую книгу составили. Теперь ведь это легко. Заведут четырехугольную машину, а на машину два круга с узкой ленточкой положат. С одного разматывается, на другой наматывается. По виду просто, а вдумаешься, премудрость умом непостижимая. Какое бы словечко с языка не слетело, на ленточке будет жить до скончания века. Дочка-то моя замуж вышла и там осталась. Ну, известно где, за занавесом, в кавычках. Неужели он никогда не раздвинется, не подымется, не рухнет? Тоска тоской, а жизнь идет своим чередом. Нужно и от солнца, и от ненастья укрытие. Надо и одеться, и обуться, и мамон ублажить. Поступила я в ресторан к хозяину-испанцу. После работы несу своему дворянину еды на целый взвод. Покормлю его и тут же свою избушку, а по ихнему куинту начинаю сотворять. Ямы рою, столбы ставлю, картонки прибиваю. А если трудно бревно поднять, прохожего кликну. «Иди, пособи!» Гневить Бога напрасно не буду. Ни одна живая душа по моему приглашению от помощи не отказалась. И построила я себе красавицу виллу на высоком бугре, на самой видной точке. Жить бы да поживать, а не тут-то было. Занемог мой Аполлон Юрич, аппетита и сна лишился, затосковал. Вижу, сохнет человек. «Чего тебе?» – спрашиваю. Может, по философии соскучился? Так вот тебе деньги, выписывай книжки из любой столицы. По родине, говорит, душа тоскует. По русской мягкой траве. По нашей земле черной, рассыпчатой, которая сквозь пальцы босых ног фонтанчиками пробивается. С великой бы радостью поставила тебя на такую землю, да только вот беда, родина не жар птица, ее за хвост не поймаешь. Стала я думать и гадать, чем его кручину тоску развеять. И ведь придумала же, к купила для него козу. Коль скучно тебе без дела, то вот тебе и забава приспела. Обрадовался, расцвел и глазами, и всем обличьем. А коза попалась, прямо красавица писаная, белая, с черными пятнышками, шея лебединая, ноги, как у балерины, а умом профессору не уступит. Сам для нее он и кличку придумал — Катюша. Теперь целыми днями пасет. Вот и сейчас, возле козы. Отсюда в окошко видно. Вон у куста остановился, над самым обрывом. Наверное, песню поет про свою красотку. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. И плачет, конечно. А вот теперь на небо загляделся, знаю почему. Хочется ему, чтобы облако появилось, и чтобы ветром это облако в родимую страну понесло. А он бы в мыслях на этом облаке, как на самолете, на побывку в родные края слетал бы. Он ведь и мечтает-то не по-нашенски, не по-крестьянски, а по-благородному. Насквозь его вижу, каждую его мысль понимаю, от всего моего сердца его дворянской мечте сочувствую. Мне вот глаза колют. Не скот в скоте коза, не зверь в зверях еж, не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь, не муж в мужьях, кем жена владеет. Ох, и чего только эти люди не придумают, какой только напраслины не наплетут. Да разве же я владею моим Аполлоном Юрьевичем? Да не в жизнь, жалею я его. С того самого часу, как он в первый раз возле моего окошка остановился, голодный, запыленный, несчастный. И как вошла эта жалость в мою душу, так и осталась там навеки вечная. Корни по всем живым суставам пустила. Люблю я добро людям делать. Поживши на свете, поняла я, мои милые, что худо тому, кто добра не делает никому. Вижу теперь, не жилец он на этом свете, в красной чужой земле придется закопать белые, слоновые, дворянские косточки. Надвигается на меня беда неминучая. Пословица-то говорит, лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. А придется этого пирога отведать. Да что там отведать? Целиком одной съесть. Не кукушки в сыром бору кукуют, а русские люди на чужбине горюют. А может и не стоит горевать да убиваться. Больше горя, ближе к Богу. То ли я на своем веку повидовала, всего хлебнуть пришлось. Жизнь прожить, не поле перейти, временем в горку, а временем в норку. Но ничего, русскому человеку не привыкать к беде, только б душа от горя доброты не растеряла. А с добротой час пробудешь и все горе забудешь. Не обессудьте, что наговорила вам три короба. Как муж-то помрет, не забудьте, придите горе мое разделить. А за это и вас, добрые люди, вспомнят, когда свою дорогу жизни к концу пройдете. Эх, сколько веревочки не виться, а кончика не миновать, земного кончика. Но зато на небе радость будет бесконечная. Не для всех, конечно, а для кого, сами мои милые, понимаете, не мне вас учить. Август 1955 года.